Виссарион Белинский. Сочинение Александра Пушкина. Евгений Онегин. Статья 9. Окончание. Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону. Но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел в лице Татьяны русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль. Но мы не скажем, чтобы женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере, до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в немцев, несмотря на все это, пора нам наконец признаться, что еще и до сих пор мы плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее до сих пор как-то театральны и отзываются модную светскую фразу. И притом еще не собственно нашего изобретения, а заимствованную. Чего доброго теперь и почтенное купечество с бородою, от которой попахивает маненько капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с хозяйкою, ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам. Но дома... Однако зачем говорить, что бывает дома? Зачем выносить ссор из избы? Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах, и в прозе: «Женщина – царица общества». Ее очаровательным присутствием украшается общество и тому подобное. Но посмотрите на наши общества, за исключением высшего светского. Везде мужчины сами по себе, женщины сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости. Потом встает и с утомленным видом, словно после тяжкой работы, идет в команду мужчин, как бы для того, чтобы свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества. Весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот. У нас женщина ждет как милости, чтобы мужчина заговорил с нею. Она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством? Если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры? Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы скомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней, если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в других домах. Если они увидят в вас выгодную партию, новая беда, страшнее прежней, раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя, да как же и когда же случилось все это. Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете историю, которую долго будете помнить. От чего все это происходит? От того, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее от того, что у нас нет женщины. У нас прекрасный пол существует только в романах, повестях, драмах и элегиях, но в действительности он разделяется на 4 разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется. Последних все боятся и ненавидят, и часто по делам. Следовательно, наш прекрасный пол состоит из 2 отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка не женщина в европейском смысле этого слова, не человек. Она не что другое, как невеста. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего папашу или за своего братца. Еще в колыбели ей говорили и мать, и отец, и сестры, и братья, и мамки, и няньки, и весь окружающий ее люд, что она невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей 12 лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «Не стыдно ли вам, сударыня, ведь вы уже невеста?» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только невесту? Удивительно ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной идее фикс – на замужестве? Что выйти замуж – это ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования? Что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает, и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять – не как на человека, а только как на жениха. И виновата ли она в этом? С 18 лет она начинает уже чувствовать, что она не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более, что только в одном этом отношении и развиваются ее способности. Благодаря урокам дражайших родителей, милых тетушек, кузин и так далее. За что больше всего упрекает и бронит свою дочь попечительная маменька? За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее выгодную партией. Чему она больше всего учит ее? Кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкую, лоснящуюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натуре бедная дочь, она невольно входит в роль, которую ей дала жизнь и в таинство которой ее так прилежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неряхою, с непричесанную головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках. В деревне ведь кто же нас видит, кроме дворни, а для нее стоит ли и рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей, наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича в попыхах: «Гости едут, гости едут!» И от этого руки из красных делаются белыми, затея сельской остроты. Затем весь дом в смятении, маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, 5 лет тому назад сшитые. О чистоте белья заботиться смешно, ведь белье под платьем, и его никто не видит. А рядиться, известное дело, надо для других, а не для себя. Но вот рано или поздно Наконец, тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться –